Здравствуйте, друзья! Сегодня в исполнении Дениса Сикаева звучит 20-я часть произведения Рэнди Алькорн «У последней черты».
Полное отсутствие сосредоточенности и направленности в мыслях указывало на то, что статьи не будет. Опыт же подсказывал иное. И дело даже не в государственной премии. Делай хорошую мину при плохой игре. Пора было наконец поднатужиться и выдать что-нибудь стоящее, даже если это означало сблефовать. Джейк напоследок еще раз обвел глазами отдел новостей в надежде на внезапное озарение. Мартин затравленно выглядывал из-за своей перегородки, нервно ероша лохматую шевелюру. Ага, чудненько. Его главный конкурент тоже в зоопарке. Колонка Мартина выходила в свет по вторникам, четвергам и субботам. Так что дни подготовки материала у него были понедельник, среда, пятница. Как и у Джейка. У Сюзанны Фарлей тоже выходила колонка по тем же дням, но Сюзанна все же писала о политике, так что Джейку она не соперница, а вот Мартин, как и Джейк, был обозревателем по общим вопросам, так что любая идея была одинаково хороша для любого из них. Увидав, что и Мартин беспомощно мечется в поисках темы, Джейк почувствовал прилив сил. Он схватил телефонную трубку и набрал номер, спешно освежая в памяти подзабытые за неделю правила ведения интервью. Основным приемом, которым он пользовался почти подсознательно, было задавать острые вопросы своим единомышленникам и, напротив, быть как можно мягче с теми, с кем был не согласен. Так он казался сам себе объективным. Но главное, порождало ответы вполне откровенные и пригодные для цитирования. «Добрый день! С вами говорит Джейк Вудс. Барбару Бетчер можно?» Бетчер была главой орегонского отдела НАВО, Национальной ассоциации по вопросам образования. Поскольку эта колонка должна была исследовать проблему местную, Джейк решил обратиться к школам. Вот уже вторую неделю длилась учительская забастовка, а тут еще к старым бедам добавились споры о введении правительственных ваучеров для покрытия части расходов на обучение в частных гимназиях для тех детей, которые по тем или иным причинам перейдут туда из государственных учебных заведений. «Привет, Барбара. Это Джейк Вудс». «Нормально». «Знаешь, у меня мало времени, так что давай прямо к делу. Тебе известно, с каким пониманием я подхожу к вопросам образования. Я первый готов кричать на каждом углу, что профессия учителя важнее профессии баскетболиста и всей душой за поднятие престижа педагогов. Однако, признаюсь честно, что даже я с гораздо большим удовольствием пойду на матч отборочного турнира НБА, чем на лекцию опытной учительницы математики о новых подходах к преподаванию алгебры в средней школе». Джейк отметил про себя, что Барбара не засмеялась. «Рынок есть рынок, и, следовательно, зарплата у учителей соответствующая, то есть очень маленькая. И если подумать, разве это так несправедливо? Неполный рабочий день, длинные отпуска, оплаченная страховка, а вы все жалуетесь, что получаете меньше сантехника. В итоге все получается честно». Джейк почувствовал, что задел нужную струну.
«Именно такое пренебрежительное отношение к учительскому труду развращает наших детей и наше будущее».
Ого, Барбара, кажется, сегодня не в духе. «Барбара, твоя мысль мне понятна и близка, а теперь быстренько разъясни, что пренебрежительного было в моих словах и как они могут навредить нашим детям».
«Люди готовы платить спортсменам, механикам и сантехникам больше, чем тем, в чьих руках находятся их собственные дети. Это говорит о том, что дети для них менее важны, чем их машины или водопровод.
Джейк быстро напечатал. У механиков и сантехников зарплата выше, так как машины и водопровод важнее. Ясненько. А что ты ответишь налогоплательщику, который говорит: «Послушайте, я обеими руками за образование, но меня не устраивает то, чему и как учат моих детей. Или у меня дети уже давным-давно закончили школу, а вот налог на собственность за последние 20 лет вырос в 3 раза, и все под предлогом развития этого самого образования, а оно год от года все хуже и хуже».
Это очень эгоистичные рассуждения. Пусть они сначала докажут, что нынешнее образование много хуже того, что было раньше. Все это очень несправедливо. Эти жалобщики любят разглагольствовать о падении академической успеваемости, а ведь Орегон вот уже несколько лет по результатам единого госэкзамена стоит выше среднего.
Может быть и выше среднего, но ведь сам балл все равно довольно низок. Разве нет? Нам могут возразить, что если кто-то учится еще хуже орегонских школьников, это еще не значит, что орегонские учителя хорошо справляются со своей работой.
Как можно в этом обвинять нас? Многие дети растут в очень неблагоприятной среде. Они не получают никакой помощи и поддержки в семье. Неужели это не отражается на их успеваемости? И я решительно не согласна с утверждением, что наши школы не справляются. Наши учителя очень стараются. При тех ограниченных средствах, которые к нам поступают от государства, я считаю, мы просто творим чудеса.
Так значит, все дело в ограниченности средств?
Конечно. Хорошее образование требует хороших учителей и хороших программ. А хорошие учителя и хорошие программы требуют хорошего финансирования. Уровень финансирования говорит также об уровне поддержки со стороны общества. Если органы власти уменьшают налоги, идущие на развитие системы образования, то как это должны воспринимать наши дети? А этот балаган с ваучерами, как вам понравится, если ваши кровные деньги будут уходить на школы, где взращивают бритоголовых шовинистов или сатанистов? Я полагаю, вы уже созвонились с организацией ГООО?
Нет еще, но намереваюсь это сделать. Джейк тревожно глянул на часы. Очень надеюсь там кого-нибудь застать. Он уже решил, что статья будет именно на эту тему. И хорошо ли это, плохо ли, пути назад не было. Знаешь, Барбара, я, возможно, тебе еще перезвоню в течение ближайшего получаса. Ты не могла бы не отлучаться от телефона?
Конечно, звони. Послушай, у меня есть сравнительные таблицы по заработной плате на 2 страницах, а также целая папка компромата, разоблачающего эту хитроумную затею с ваучерами. И еще, у меня есть отличные материалы об этой пресловутой ГООО, демонстрирующие, что их скрытые планы – протащить религию в государственные школы. Думаю, вам это может пригодиться. Я могу послать факс.
Прекрасно. Только если можно побыстрее. У тебя наш номер есть?
Да-да, не волнуйся. Все материалы будут у тебя на столе через 5 минут.
Джейк положил трубку и стал искать номер ГООО в справочнике, составленном Трибьюн для внутреннего пользования. Он никогда раньше не звонил в эту организацию, но пару раз читал высказывания Карла Магони в прессе и помнил, что тот ему сразу не понравился.
«Граждане за ответственное отношение к образованию. Добрый день!»
ответил приятный женский голос. «Добрый день! Вас беспокоит Джейк Вудс из газеты «Трибьюн». Карла Магони, пожалуйста».
«Здравствуйте! Меня зовут Линда. Я жена Карла. Он сейчас подстригает газон».
Разве это не рабочий телефон?
Да, да, рабочий.
Засмеялась Линда.
Установлен у нас в кладовке. Это наш офис. Я тут случайно заходила за банками. А то бы вы попали на автоответчик. Мы ведь организация в прямом смысле доморощенная. Офисов из стекла и мрамора не держим. И государственной поддержки не имеем в финансовом плане.
Голос у нее был довольно жизнерадостный, но Джейк закатил глаза от нетерпения. В трубке что-то зашуршало и грохнуло.
Подождите секундочку, у меня тут все падает.
Просто позовите Карла. Времени оставалось все меньше. Ожидая у телефона, Джейк не притопывал в нетерпении ногой и не изучал обстановку на своем столе, как это делали некоторые. Он принялся печатать на компьютере мысли, приходившие ему в голову. Он писал: «Колонка Джейка Вудса не будет опубликована, так как все пропало».
«Прошу прощения, мистер Вудс. Это опять я. Эти дурацкие полки...»
«Послушайте, я рад за полки, но дело очень срочное. У меня в распоряжении всего 40 минут, чтобы закончить статью, и мне срочно надо переговорить с вашим мужем».
«Конечно, конечно. Я понимаю, мистер Вудс. Одну минуточку».
Джейк печатал, не останавливаясь. Читатели с огромным интересом прочтут, что супруга Карла Магони отправилась за своим мужем, мирно стригущим свой газон, ровно за 38 минут до окончания срока написания статьи.
Карл Магони слушает. «Чем могу быть полезен, мистер Вудс?»
«У меня лишь несколько минут, чтобы закончить статью об учительской забастовке и о госфинансировании школ. Я уже разговаривал с председателем профсоюза учителей. Мне бы хотелось еще одно мнение по этому поводу».
«Спасибо, что позвонили. Частенько приходится читать о точке зрения наших оппонентов. Я рад возможности поделиться, наконец, нашей».
Он считает себя экспертом и ожидает телефонных звонков от желающих послушать его компетентное мнение, а у самого офис кладовки и газон нестриженный. «Не могли бы вы вкратце изложить свою позицию? За что боремся?»
«Я за права детей и за развитие образования, хотя в прессе нас выставляют в ином свете. К учителям, по крайней мере, к большинству из них, у меня никаких претензий нет».
«Странно, потому что многие считают наоборот».
«Возможно, это потому, что они не читают нашей литературы и не слушают наших выступлений. Моя жена 10 лет проработала в государственной школе, да и сейчас иногда замещает. Наше беспокойство связано с тем, что, к сожалению, деньги налогоплательщиков не доходят до учителей и школьников. Мы платим огромные жалования администраторам из отдела образования и прочим чиновникам. Некоторые из них неплохо справляются со своими обязанностями, но поскольку средства весьма ограничены, не лучше ли подсократить часть ненужных должностей, не урезая при этом зарплаты учителям?»
«Я слышал, что вы недовольны работой наших учителей».
«Не всех. Многие работают прекрасно. Дело в том, что нет единого стандарта качества их деятельности. Национальная ассоциация по вопросам образования пресекает всякие попытки ввести какую-либо систему оценки того, как учителя справляются со своими обязанностями. А ведь мы могли бы как-то поощрять передовиков и помогать отстающим, а от наименее успешных избавляться. Нигде качество работы не имеет так мало значения, как в среде сплоченных профсоюзами учителей. Если бы государственные школы могли содержать самих себя и находились бы в равных условиях с частными гимназиями, я был бы спокоен. Как в нормальном бизнесе, плохие учебные заведения либо справлялись бы в лучшую сторону, либо сходили бы со сцены. Некомпетентным педагогам указывали бы на двери, как это происходит в реальном мире. На деле же в бюджетной сфере напрочь отсутствует стимул развиваться и совершенствоваться, а козлом отпущения всегда служит государство, которое дает слишком мало денег. Истина же заключается в том, что в самой системе кроются изъяны, которые не исправить с помощью денег. Это все равно, что тушить пожар бензином. Огромное количество собираемых налогами средств просто разбазаривается.
Джейк законспектировал. Учителя некомпетентны, школы разбазаривают деньги налогоплательщиков, тушить пожар бензином. Что-нибудь еще? Да из его жалоб целую книгу можно написать.
Какова направленность вашей статьи?
Магони явно нервничал. Джейк закатил глаза. Я же говорил, хочу быть объективным, поэтому решил побеседовать с представителями обеих сторон.
Я почему спрашиваю? Дело в том, что я всего дважды давал интервью вашей газете, но каждый раз мои слова искажали и передергивали.
Джейк брезгливо поморщился. Эти придурки вечно ноют, что их передергивают. Они просто не осознают, насколько нелепы, пока не увидят собственные слова черным по белому. «Послушайте, мистер Магони, я вовсе не собираюсь вас передергивать. К тому же у меня, правда, совсем не остается времени. Не могли бы вы мне поведать еще какие-нибудь из ваших жалоб?»
«Я не считаю, что мы жалуемся. Скорее, мы выражаем обеспокоенность. Ну, например, результаты единого госэкзамена. Средний балл постоянно падает. Исследования показывают, что почти половина выпускников старших классов не умеют читать. Однако вместо того, чтобы обучать их чтению, школы направляют свою энергию на разработку программ по половому воспитанию, развитию собственного достоинства и единству в разнообразии. К слову о половом воспитании,
— продолжал Магони,
— детям рассказывают о сексе в отрыве от морали и нравственных устоев. Подростки получают презервативы в школьных медпунктах, что просто возмутительно, и в этом со мной соглашаются родители самых различных взглядов. Многие школы даже отправляют учениц на аборты, не ставя в известность родителей.
Джейк зафиксировал пару основных пунктов, но на последних словах Магони он бросил печатать. В тему, не в тему, опять про аборты.
Я не слишком быстро, мистер Вудс. Вы успеваете записывать?
Нет, в самый раз. Прошу вас, продолжайте.
Вы на пленку записываете?
На пленку? Нет, я конспектирую. Джейк взглянул на экран. Он напечатал 6 неполных предложений и несколько обрывков фраз, которые, если понадобится, можно будет развить.
Просто интересно. Как это вам удалось записать все, что я вам тут говорил? Неужели вы так быстро печатаете?
Дело в том, что я вряд ли воспользуюсь всем, что вы мне рассказали, на все 100%. В журналистике свои приемы. Да он, похоже, считает, что все его перлы должны ловиться на ленту и вставляться в рамочку.
Я понимаю, что не на все 100%. Просто интересно, как вам удастся точно передать то, что я вам рассказал?
Послушайте, мистер Магони, я конспектирую ваши слова точно так же, как я конспектировал слова Барбары Бетчер из НАВУ и всех остальных. Вы находитесь на общих основаниях, никакого особенного отношения. Если вы думаете, что против вас готовится всеобщий заговор, вы ошибаетесь. Эти их постоянные истерики по поводу необъективности прессы. Ненормальные параноики. Через 32 минуты эта статья должна лежать на столе главного редактора. Я не имею возможности записать ваше интервью на пленку, а потом перенести на бумагу слово в слово.
Я понимаю. Я просто хочу, чтобы все было точно. Я надеюсь, что когда вы будете просматривать ваши заметки, вы вспомните, что я говорил и в каком контексте. Я не прошу вас соглашаться с моим мнением. Все, чего я прошу, это объективности и точности.
Джейк даже побагровел от возмущения. Я журналист с 20-летним стажем. Я известен своими объективностью и точностью. Если вы хотите прекратить интервью, прекрасно. Я ограничусь тем, что вы мне успели таки сообщить. Однако не жалуйтесь потом, что большинство цитат будет со стороны ваших оппонентов, поскольку вы отказываетесь продолжать.
Я вовсе не отказываюсь продолжать. Я просто хочу, чтобы меня цитировали точно.
Так и будет. А теперь прошу вас не терять времени. Есть у вас еще что-нибудь добавить?» Джейк услышал, как в трубке вздохнули, и это его очень раздражило.
«Очень важно, чтобы ваши читатели поняли, что если бы государственные школы работали бы на конкурсной основе, как частные предприятия, дела в них обстояли бы иначе. К примеру, мне может не нравиться машина, которую вы покупаете, или механик, которого вы нанимаете, но это ваш выбор, и мне до этого дела нет. Однако, если вы выбираете машину и механика, а плачу по счетам я, то разве я не имею права вмешаться? Если налогоплательщики считают определенные программы ошибочными и вредными, и если эти программы оплачиваются за их счет, люди имеют право высказывать свое мнение. Государственные школы принадлежат не только администраторам, учителям и НАВО, они принадлежат всем людям, и в частности родителям».
«Вы утверждаете, что от государственных школ один вред?» Задавая вопрос, Джейк уже печатал: «Программы ошибочны и вредны».
Прозвучала 20-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.